еще сейчас было?»
Тишина. Над до смерти перепугавшегося Хилли вдруг обрушилось 150 ватт белого электрического света из лампочки под потолком. Мигом ослепнув, Хилли в ужасе съежился возле куска хлипкой фанеры. Но не успел он и глазом моргнуть. По полу ползало чертовски много змей. Как кто-то выругался и снова выключил свет. В темную комнату протиснулась чья-то грузная фигура. Несмотря на свои внушительные размеры, мужчина легко проскользнул мимо Хилли и приблизился к окну. Хилли обмер. Вся кровь отхлынула у него от головы и с резким свистом ушла в пятки, а комната так и завертелась перед глазами. Но тут за стеной послышался какой-то шум. Кто-то заговорил, взволнованно, неразборчиво. Проскребли по полу ножки стула.
«Не надо!»
— отчетливо произнес кто-то. Яростные перешептывания. В темноте, всего-то в паре футов от него, затаился, прислушиваясь, Фарри Шретлиф. Застыл на месте, вскинув голову, расставив кряжестые ноги, будто медведь перед нападением. В соседней комнате скрипнула дверь.
«Фарш!»
— позвал кто-то. И тут Хилли с удивлением услышал детский голос, запыхавшийся, плаксивый, невнятный. Фариш, который стоял ужасно близко к нему, рявкнул.
«Та там!»
Шум, суета. Фариш, который стоял буквально в паре шагов от Хилли, шумно выдохнул, развернулся и ворвался в соседнюю освещенную комнату так, будто хотел кого-нибудь там придушить. Кто-то из мужчин прокашлялся.
«Фариш, слушай!»
«Во дворе! Пойдите гляньте!»
Вклинился незнакомый детский голос, плаксивый, деревенский. Даже, пожалуй, уж слишком плаксивый, вдруг радостно понял Хилли, который перестал уже на что-либо надеяться.
«Фарш, она говорит, что грузовик...»
«Он вам все окна побил!»
— пропищал кто-то тоненьким визгливым голоском.
«Скорее, а то...»
Всеобщую суматоху вдруг прорезал вопль, от которого затряслись стены.
«А то не догоните!»
— сказала Гарит. Деревенский говорок пропал, голос был строгий, звонкий. Точно ее. Но все вокруг разом забормотали, зачертыхались, и на нее и внимания никто не обратил. Раздался топот, все кинулись вниз по лестнице.
«Черт! Черт!»
— визжал кто-то. Под окнами творилось что-то невообразимое. Дикая ругань, вопли. Хилли осторожно прокрался к двери. Постоял, послушал. Слушался он так внимательно, а свет был такой слабый, что Хилли совершенно не заметил, как возле его ноги, готовясь к удару, сворачивается кольцами маленькая гадюка.
«Горит!»
— наконец прошептал он. Точнее, попытался. Оказалось, что у него полностью пропал голос. Только теперь он понял, что в горле у него ужасно пересохло. Со двора неслись растерянные крики. Кто-то молотил кулаком по железу. Гулки, ритмичные звуки, будто барабанили по оцинкованной ванне, которая во время школьных спектаклей и концертов отвечала за раскаты грома. Он осторожно высунулся за дверь. Стулья в беспорядке отодвинуты, стаканы с подтаявшим льдом стоят на столике посреди наползающих друг на друга водяных кругов. Возле пепельницы лежат две пачки сигарет. Дверь на лестницу открыта нараспашку. Еще одна змейка незаметно заползла под батарею, но Хилли про змей и думать позабыл. Без промедления, даже не глядя под ноги, Хилли промчался через кухню и кинулся к двери. Проповедник, обхватив себя руками, навис над проезжей частью, уставился себе под ноги, будто поезда ждет. Он стоял боком к Гарриет, и обожженной стороны его лица видно не было, но даже в профиль глядеть на него было неприятно, потому что он то и дело украдкой глуповато высовывал наружу кончик языка. Гарит постаралась встать от него подальше и отвернулась, чтобы ни он, ни все остальные, которые по-прежнему, чертыхая, столпились возле грузовиков, не смогли ее как следует рассмотреть. Ей отчаянно хотелось припустить отсюда со всех ног, и Гарит уже начала было тихонько отступать к тротуару. Но тут проповедник очнулся и потащился за ней, и она побоялась, что не сумеет его обогнать. Когда Гарриет увидела в освещенном дверном проеме братьев Рэтлифов, которые грозно нависли над ней всей своей массой, внутри у нее все обмякло и затряслось. Все как один здоровяки, все загорелые, потные, все в татуировках, и все злобно уставились на нее своими стеклянными, прозрачными глазами. Самый грязный и самый здоровенный брат, бородач с черными космами и омерзительным белесым бельмом на глазу, точь-в-точь слепой Пью из «Острова сокровищ», треснул кулаком по дверному косяку и выругался грязно, лихо и с такой дикой яростью, что Гарриет в ужасе попятилась. Теперь же он тряс сидеющей гривой и методично долбил ногой по осколкам задней фары, растаптывая их в кашу. Из-за мощного торса и коротеньких ножек он был похож на злющего трусливого льва.
«Скажи-ка, а они часом не на машине приехали?» — спросил проповедник, развернувшись к Гарриет шрамом и внимательно глядя на нее.
Гарриет тупо уставила себе под ноги, помотала головой. Мимо них медленно прошаркала к себе домой изможденная дамочка в ночнушке и пляжных вьетнамках. Под мышкой у нее был чихуахуа, а на запястье болтался больничный браслет из розовой пластмассы. Собаку, сигареты и зажигалку она вынесла в кожаной сумке и подошла к забору, чтобы поглядеть, что происходит. Чихуахуа, безостановочно тявкая, через ее плечо наблюдал за Гарриет и вертелся так, будто только и мечтал вырваться из хозяйкиных рук и разорвать Гарриет на куски.
«Он был белый?» — спросил проповедник.
Поверх белой рубашки с короткими рукавами он носил кожаный жилет, а седые волосы зачесывал назад и бриолинил, так, чтобы получался высокий кудрявый кок.
«Точно?»
Гарриет кивнула и, будто бы засмущавшись, подергала себя за волосы, прикрыла ими лицо.
«Поздненько ты гуляешь. Не тебя ли я случаем на площади сегодня видал?»
Гарриет снова помотала головой, деланно отвернулась и увидела, что Хилли, белый как мел, на лице ни кровинки, быстро бежит по лестнице. Он слетел вниз и, никого не замечая, с размаху врезался в Одноглазого, который, опустив голову и что-то бормоча себе в бороду, стремительно шагал к дому. Хилли отшатнулся, испуганно, тоненько всхлипнул, но Фариш просто отпихнул его с дороги и протопал вверх по лестнице. Он тряс головой и говорил что-то злым, отрывистым голосом.
«Вот уж не стоит, вот уж не советую».
Будто бы за ним по ступенькам карабкалось какое-то невидимое, но совершенно реальное существо, футов три ростом, и вот к нему-то Фариш и обращался. Внезапно он даже рукой взмахнул, будто оплеуху отвешивал. Со всего размаху, словно и впрямь ударил что-то живое, какого-то злобного, увязавшегося за ним горбуна. Хилли и след простыл. Вдруг на Гарриет упала чья-то тень. «А ты кто?» Гарриет вздрогнула, вскинула голову и увидела, что перед ней стоит Дэнни Рэтлиф.
«Значит, просто увидела?»
— спросил он, уперев руки в боки, встряхнув головой, чтобы челка не лезла в глаза.
«А где ж ты была, когда нам тут все окна побили? Откуда она взялась?» — спросил он брата.
Гарриет с ужасом уставилась на него. У Рэтлифа вдруг резко побелели ноздри, и Гарриет поняла, что отвращение написано у нее на лице крупными буквами.
«Чего пялишься?» — рявкнул он.
Одет он был в джинсы и олиповатую футболку с длинными рукавами, и вблизи оказался очень смуглым и поволчьи поджаром, под кустистыми тяжелыми бровями, чуть раскосые глаза, которые смотрели будто бы сквозь нее, отчего Гарриет сделалось не по себе.
«Чего тебе не по вкусу?»
Проповедник, который, похоже, здорово разволновался и то и дело оглядывал улицу, скрестил руки на груди, засунул ладони под мышки.
«Не бойся», — сказал он уж чересчур дружеским фальцетом, — «мы не кусаемся».
Гарриет, конечно, очень перепугалась, но все равно заметила у него на руке расплывшуюся синюшную татуировку и гадала, что за рисунок там наколот. И разве бывают у проповедников татуировки?
«Что такое?» — спросил проповедник. «Лица моего испугалась».
Говорил он вполне любезно, но потом, безо всякого предупреждения, вцепился ей в плечи И вдруг его лицо очутилось у нее прямо перед глазами, будто бы он хотел ей доказать: «Да, такого лица и впрямь нужно бояться». Гарит застыла от ужаса, но страшнее ожога, глянцево-красного, с блестящими кровавыми жилками незажившей кожи, было то, что он ухватил ее за плечи. Из-под влажного, без единой реснички века посверкивал глаз проповедника, яркий, будто осколок синего стекла. Внезапно он резко взмахнул сложенной ковшиком ладонью, будто хотел ее ударить, но когда Гарит дернулась, просиял. «Эй, эй, эй!» — торжествующе воскликнул он. Он коснулся ее щеки, легонько, омерзительно погладил костяшкой пальца. И вдруг ни с того ни с сего сунул ей прямо под нос измятую пластинку жвачки.
«Чего? Никак язык проглотила?» — спросил Дэнни. «А наверху тебя он было не заткнуть?»
Гарит внимательно разглядывал его руки. Они были еще по-мальчишески костлявые, но уже покрыты густой сеткой шрамов. Ногти грязные, обкусанные, на пальцах уродливые тяжелые кольца. Серебряный череп, какая-то мотоциклетная эмблема. Такие носят рок-звезды.
«Уж не знаю, кто это, но смотался он шустро».
Гарит искоса глянул на него. Сложно было понять, о чем он думает. Он шарил глазами по сторонам, и взгляд у него был беспокойный, нервный, подозрительный, как у школьного задиры, который перед тем, как кого-нибудь побить, озирается. Нету ли здесь поблизости учителя?
«Хочешь?» — проповедник повертел перед ней жвачкой.
«Нет, спасибо», —
ответила Гарит и тотчас же с ужасом осеклась.
«Ты вообще чего тут делаешь?» — вдруг взорвался Дэнни Рэтлиф, накинувшись на нее так, будто она его чем-то оскорбила. «Тебя как звать?»
«Мэри»,
— прошептала Гарит. Сердце у нее выпрыгивало из груди. «Нет, спасибо. Тоже мне». Она, конечно, была чумазая, в волосах листья, руки и ноги перепачканы. Но кто ж теперь поверит, что она — ребенок реднеков? Никто, уж тем более сами реднеки.
«Алло!» —
Дэнни Рэтлиф неожиданно захихикал резко и визгливо.
«Не слышу!» —
говорил он быстро, но губами едва шевелил.
«Погромче!»
«Мэри».
«Слышь, Мэри!»
Ботинки у него были тяжеленные и очень страшные, с кучей пряжек.
«Мэри, а дальше? Ты чья будешь?»
Зябкий ветерок качнул деревья. На залитом лунным светом тротуаре вздрогнули, заколыхались тени от листвы.
«Джон... Джонсон!» —
выдавила Гарит. «Господи боже!» — подумала она. «И это все, на что я способна?»
«Джонсон?» — спросил проповедник. «Это из которых ты, Джонсомов?»
«Странно. А мне что-то кажется, ты из Одумов».
У Дэнни еле заметно подергивался левый уголок рта. Он покусывал щеку изнутри.
«И что это ты тут делаешь-то, одна? Это ведь тебя я возле бильярдной видел».
«Мама...»
— сглотнула Гарит, решив начать все заново.
«Мама меня наругает».
Тут она заметила, что Дэнни Рэтлиф разглядывает ее новенькие, дорогие мокасины, которые Эдди выписала ей по почте из каталога «Л.Л. Бин», специально для поездки в лагерь.
«Мама наругает меня, что я сюда пришла»,
— тихо промямлила она.
«И кто твоя мама?»
«Жена Одума скончалась», — чопорно заметил проповедник, сложив руки.
«Я не тебя, я ее спрашиваю».
Дэнни жевал заусенец и смотрел на Гарит остекленевшими глазами. И от этого взгляда у Гарит мурашки по коже бежали.
«Глянь-ка ей в глаза, Джин!»
— сказал он брату, нервно дернув головой. Проповедник любезно наклонился, заглянул ей в глаза.
«Поди ж ты, зеленые! В кого у тебя такие зеленые глаза?»
«Гляди, гляди! Она на меня уставилась!» — взвизгнул Дэнни. «Вон как уставилась! Чё смотришь-то, а?»
Чихуахуа всё не унимался. Гарит услышала вдали какие-то звуки, очень похожие на вой полицейской сирены. Рэтлиф их тоже услышали и напряглись, но тут со второго этажа раздался ужасающий вопль. Дэнни с Юджином переглянулись, и Дэнни помчался к дому. Юджин поднес дрожащую руку ко рту. Он окаменел от ужаса и думал только о том, что скажет мистер Дайл. А уж после такого ора он точно примчится сюда вместе с шерифом. Он услышал за спиной чей-то топот, обернулся и увидел, что девчонка удирает.
«Девочка!» — заорал он ей вслед. «Эй, девочка!»
Юджин было кинулся за ней, но тут на втором этаже с грохотом взметнулась оконная рама, и наружу вылетела змея, сверкнув белым брюшком на фоне ночного неба. Юджин отпрыгнул. От неожиданности он даже крикнуть ничего не успел. Брюхо у змеи было передавлено, похоже, чьим-то ботинком. На месте головы кровавая каша, и все равно она продолжала хлестать по траве хвостом и корчиться в конвульсиях. Вдруг откуда-то появился Лойл Риз. «Это нехорошо», — сказал он Юджину, глядя на мертвую змею. Но к ним, размахивая кулаками, уже несся Фариш с налившимися кровью глазами. И не успел растерянно заморгавший Лойл сказать еще хоть слово, как Фариш махом развернул его к себе и так приложил кулаком по зубам, что тот зашатался и чуть не упал.
«Ты на кого работаешь?» — взревел он.
Лойл попятился, разинул было разбитый рот, из которого стекала тоненькая струйка крови, но прошла секунда, другая. Не смог выдавить ни слова, и тогда Фариш, быстро оглянувшись, ударил его еще раз, и теперь Лойл все-таки упал.
«Кто тебя подослал?» — вопил он.
У Лойла был весь рот в крови. Фариш схватил его за воротник и рывком поставил на ноги.
«Это кто удумал? Это вы с Дольфусом? Подосрать мне хотели? Деньжат срубить в легкую? Не на того напали?»
«Фариш!» — белый как мел Дэнни сбежал вниз, перепрыгивая через две ступеньки за раз. «Револьвер у тебя в грузовике?»
«Погодите!» — заметался Юджин.
«Чтоб в квартире, которую он удаил, арендует и оружие, и труп?»
«Вы все не так поняли!» — закричал он, заламывая руки. «Давайте все успокоимся!»
Фариш свалил Лойла на землю.
«У нас с тобой вся ночь впереди», — сказал он. «Сучонок, только вздумай меня надуть, я тебе все зубы выбью, все ребра переломаю!»
Дэнни схватил Фариша за руку.
«Брось его, Фариш, пошли, берем револьвер, идем в дом!»
Лойл приподнялся на локтях.
«Они что, расползлись?»
— спросил он с таким неподдельным изумлением, что даже Фариш замер. Дэнни, пятясь, шаркая тяжелыми мотоциклетными ботинками, вытер пот со лба грязной рукой. Вид у него был такой, будто его контузило.
«По всему гребаному дому», — ответил он.
«Одной не хватает», — сказал Лойл 10 минут спустя, утирая костяшками струйку кровавой слюны. Левый глаз у него побагровел и заплыл, превратившись в узенькую щелочку. Дэнни сказал.
«Тут чем-то воняет. Тут мочой воняет. Джин, чуешь?» — спросил он брата.
«Вот она!» —
вскрикнул Фариш и ринулся к вентиляционной решетке в полу. Сама вентиляция давно уже не работала, и теперь оттуда высовывался змеиный хвост. Хвост дернулся, стукнул на прощание погремушкой и, словно лассо, исчез в вентиляции.
«Перестань», — сказал Лойл Фаришу, который со всех сил пинал решетку тяжелым сапогом.
Он подскочил к вентиляционному отверстию и бесстрашно склонился над ним. Юджин, Дэнни и даже притихший Фариш сразу отошли подальше. Лойл сжал губы и засвистел. Свист был тихий, отчетливый, жутковатый. Не то пар из чайника вырывается, не то кто-то водит мокрым пальцем по воздушному шарику. Тишина. Лойл снова сложил трубочкой окровавленные, раздувшиеся губы. От этого свиста волосы вставали дыбом. Потом он приложил ухо к полу, прислушался. Пролежав так, в полной тишине, 5 минут, он, морщась, поднялся на ноги и отряхнул брюки.
«Уползла», — сообщил он.
«Уползла?» — вскрикнул Юджин. «Куда уползла?»
Лойл утер рот тыльной стороной ладони.
«Вниз уползла, в другую квартиру.
— мрачно сказал он.
«Тебе в цирке надо выступать», — сказал Фариш.
Было видно, что Лойл сразу вырос в его глазах.
«Эки номера откалываешь. Кто тебя так свистеть научил?»
«Змеи меня слушаются»,
— скромно ответил Риз, на которого все смотрели, разинув рты.
«Хо-хо!»
— Фариш приобнял Лойла. Он был под таким впечатлением от свиста, что сразу подобрел.
«А меня научить сможешь, а?»
Дэнни уставился в окно, пробормотал. «Что-то тут не так».
«Что-что?»
— рявкнул Фариш, резко обернувшись к нему.
«Ты мне в глаза смотри, братишка, когда со мной разговариваешь».
«Что-то тут не так, говорю. Когда мы пришли, дверь была открыта».
«Джин», — Лойл прокашлялся, — «надо идти к твоим соседям снизу. Я точно знаю, куда эта девочка уползла. Она сидит себе в вентиляции, пригрелась у труб с горячей водой».
«И поэтому, значит, обратно не ползет?» — спросил Фариш.
Он выпятил губы и безуспешно пытался повторить жутковатый свист, которым Лойл одну за другой выманил из разных уголков комнаты 6 полосатых гремучих гадюк.
«Плохо выдрессировал, что ли?»
«Я их никого не дрессировал. Им просто галдеж этот не по нраву. И топот. Не». Лойл почесал в затылке и еще раз заглянул в вентиляцию. «Это уползла».
«И как ты ее доставать будешь?»
«Эй, мне к врачу надо!»
— провыл Юджин, потирая запястье. Рука у него так распухла, что стала похожа на надутую резиновую перчатку.
«Черт подери!» — весело воскликнул Фариш. «Тебя ужалили?»
«Я говорил, что меня ужалили! Вот сюда, сюда и сюда!»
Лойл подошел к Юджину. «Они, бывает, за раз весь яд не пускают».
«Да эта тварь на мне повисла!»
Поле зрения Юджина оплывало черным покраешком. Рука горела. Он был как будто под кайфом. Довольно приятное, кстати, чувство. Из 60-х, из тюремного еще времени, когда он еще не пришел к Иисусу, когда он балдел, нанюхавшись в прачечной жидкого мыла, когда вокруг него смыкались запотевшие бетонные стены, и он смотрел на мир сквозь узенький, миленький кружок, будто через картонную трубочку от туалетной бумаги.
«Меня еще похуже цапали», — сказал Фариш.
«Чистая правда. Было такое. Давным-давно, когда он расчищал участок на тракторе и решил оттащить камень с дороги».
«Лойл, посвисти ему, чтоб прошло».
Лойл осмотрел распухшую руку Юджина.
«Ого!»
— мрачно протянул он.
«Давай!» — веселился Фариш. «Помолись за него, проповедник! Призови к нам Господа! Поделай, чего там надо!»
«Это все не так делается. Ох, и здорово же малыш тебя покусал!» — сказал Лойл Юджину. «Прямо в вену вон угодил!»
Дэнни нервно провел рукой по волосам, отвернулся. Он весь одеревенел, тело ныло от адреналина, мускулы подрагивали, как провода под напряжением. Ему хотелось еще закинуться, хотелось убраться из миссии ко всем чертям. Да пусть у Юджина рука хоть отвалится, ему наплевать, и Фариш у него уже в печенках сидел. Вот, значит, Фариш притащил его сюда. И что ж, скажите на милость, спрятал он наркотики у Лойла в грузовике, пока можно было? Нет, он расселся тут и сидел добрых полчаса, развалился на стуле, наслаждался тем, что вежливый проповедничек так и глядит ему в рот. Врал напропалую, да хвастался, травил байки, которые братья уже по 100 раз слышали, и просто не затыкался. Дэнни ему уж чуть ли не открытым текстом намекал, а нет, Фариш так никуда и не пошел ничего прятать. Наркотики так и остались лежать в купленном по дешевке военном ранце. Куда там? Он прямо прикипел к Лойлу Ризу, с головой ушел в ловлю змей. И очень уж легко у него Риз отделался. Уж как-то слишком легко. Фариш, бывал, нанюхается, и как втемяшь себе что-нибудь в голову, не выбьешь оттуда потом все эти его мыслишки и идейки, да и не знаешь никогда, за что он уцепится. Фариш, будто дитя малое, отвлекался на любую дурацкую мелочь — шутку, мультик по телевизору. И папаша их был такой же. Он мог избивать до полусмерти Дэнни, Майка или Рики Ли из-за полной ерунды. Но стоило ему услышать хоть какую-нибудь зряшную новость, как он мигом замирал с поднятым кулаком, сын в это время рыдал и корчился на полу, а потом мчался в соседнюю комнату и врубал радио. «Цены на скот выросли! Ну ничего ж себе!»
Но вслух он сказал только: «Мне, знаешь ли, вот что любопытно».
Дольфус он никогда не доверял, и Лойлу этому доверять не собирался тоже.
«Как змеи-то вообще из ящика выползли?»
«Ах, твою мать!» — вскрикнул Фариш и кинулся к окну.
Тут и Дэнни понял, что слабенькое монотонное пощелкивание у него в ушах — чпок-чпок. Ему вовсе не послышалось, что к дому и вправду, шурша гравием, подъехала машина. У Дэнни перед глазами, шипя, заплясали красные точки, будто огненные галочки. Он и опомниться не успел, как Лойл уже спрятался в соседней комнате, а Фариш, стоя возле двери, причитал:
«Иди сюда, скажи ему, что шум, мол, Юджин, скажи, что тебя во дворе змея укусила».
«Скажи ему...» У Юджина стекленели глаза, от яркого света лампочки его корежило.
«Скажи ему, чтобы увозил своих гадов чертовых. Скажи ему, чтобы утром и духу его тут не было».
«Извиняйте, мистер», — сказал Фариш, преградив путь мужчине, который, громко возмущаясь, пытался попасть в квартиру.
«Что здесь происходит? Это что за попойка тут у вас?»
«Никаких попоек, сэр. Нет-нет, не входите», — сказал Фариш, который загораживал вход мощными плечами. «Нам тут не до гостей. Нам помощь нужна. Моего брата змея укусила. Он сам не свой, видите? Помогите мне дотащить его до машины».